Ага. Наверное, надо начинать с того, чтобы поздравить всех с праздником светским. А когда говорю всех поздравить, я имею в виду именно всех, не только здесь сидящих мужчин, которых совсем немного, и, может быть, не случайно, а и женщин тоже, потому что, безусловно, мы, христиане, когда говорим о защите Отечества, имеем в виду прежде всего Отечество Небесное. Вот. И, кстати, об этом мы сегодня как раз и поговорим, потому что мы поговорим о Церкви. А, скажем, наша принадлежность вот к этому Отечеству Небесному для нас, христиан, самое важное и должно быть важнее, чем любая другая принадлежность, в том числе Отечеству, ну, скажем, конкретному земному. Вот когда бывает наоборот, что принадлежность к какой-либо стране, ну, то, что обычно называется патриотизмом, становится важнее, чем принадлежность церкви, вот здесь уже начинается ересь. И, безусловно, православный христианин может быть патриотом в той мере, в какой, но это чувство не противоречит Евангелию. А вот когда принадлежность какой-либо стране означает презирать другие страны, другие народы, превозносить себя, то это, как вы понимаете, ничего христианского в этом чувстве нет. Мы должны совершенно четко это понимать. Вот сегодня мы как раз поговорим о Святом Духе и о Церкви. Ну, давайте начнем с того, что означает слово «церковь». Вот, с одной стороны, можем взять греческое слово «экклесия», которое означает «община», «собрание». Это из греческого глагола, который означает «призывать», «пригласить». А вот сама община – это как раз собранные люди, которых пригласили. Кстати говоря, по-русски слово «собор» также, естественно, «собираться» и так далее, означает, как, скажем, собрание людей, и потому церковь, и некоторые конкретные ее части, вот, например, собор, церковные соборы и так далее. Также собор, ну, скажем, из камня. Да? То же самое слово «церковь» по-русски означает, как вы прекрасно знаете, с одной стороны община верующих людей, с другой стороны церковь как институт, то есть, ну, русская православная церковь, допустим, и с третьей стороны церковь уже как храм конкретно. Вы, наверное, все знаете, что по всем социологическим опросам сегодня в России огромное большинство жителей нашей страны признает себя православным. И действительно, попробуйте среди своих знакомых, друзей, сослуживцев и так далее спрашивать, вот, кем они себя считают, и, по крайней мере, этнически русские, подавляющее большинство из них, себя считают православными. Но среди этих людей совсем небольшой процент знает, что такое церковь, знает, по-настоящему знает жизнь церкви, участвует. Но небольшой процент знает, что такое, допустим, таинство, как устроена церковь, в чем, вот как устроено богослужение и так далее. А еще небольшой процент вот этого, этой группы конкретно участвует в жизни церкви. Поэтому возникает сразу вопрос, вот кого, в общем-то, считать православными? Всех крещенных? Конечно, с одной стороны, безусловно, они являются православными. Но вот кто конкретно живет как православный человек, это совсем небольшое меньшинство в нашей стране. Но мы увидим потом, что можно и совсем по-другому на это смотреть, что на самом деле границы церкви значительно шире, чем мы себе представляем. Но это будет немножко позднее. Вот есть еще интересоваться и спрашивать людей, а что такое христианская вера и православная вера, то мы увидим, что для очень многих из них это некий нравственный ориентир. Вот как себя вести в жизни. Это уже хорошо. Хотя, безусловно, вера не только нравственный ориентир. Но, однако, это совсем неплохо. Но, скажем, далеко не все православные верующие исправно платят налоги, допустим. Далеко не все православные верующие соблюдают правила дорожного движения, допустим, да. Но, тем не менее, огромное большинство православных людей, безусловно, не участвует в ограблении банка, в убийствах и так далее. То есть, все-таки вера и, соответственно, церковь, они полезны, в том числе государству, для того, чтобы была какая-то нормальная нравственная жизнь и, соответственно, нормальная социальная жизнь. Потому очень многие люди видят в церкви именно это, как сказать, ее предназначение чисто, ну, скажем так, педагогическое. Есть другая часть населения, которая считает себя православными только потому, что русские. Да, я русский, конечно, я православный. То есть это часть русской культуры, часть самоидентичности. В общем-то, эта позиция тоже имеет свои основания, поскольку, безусловно, церковь дала русскому народу большую часть русской культуры, начиная с алфавита, литературы, летописи, поэтому история, историография и так далее. Но все-таки быть православными – это не только национальная самоидентичность, это что-то намного больше. А если дальше продолжать наш социологический опрос, мы видим, что есть люди, которые считают, что они верующие, они христиане, они даже православные, но они, в общем-то, не хотят и не считают нужным участвовать в жизни церкви. Потому что говорят, ну, я и так общаюсь с Богом, да, у себя дома, на улице, в лесу, не знаю, и так далее, перед закатом солнца и так далее. Очень многие люди так говорят, зачем мне церковь, священники и так далее, когда вот Бог везде. Безусловно, правильно, что с Богом можно общаться везде и в любом состоянии, в любом месте и так далее. Но все-таки индивидуальное христианство невозможно. Христианство именно по своей сути абсолютно социальная религия. И вот даже, не знаю, аскет, отшельник, человек, который живет по определению где-то далеко от всех в полном одиночестве, он все-таки связан с церковью. Потому что церковь – это мистическое тело Христа. Но вы помните, и мы об этом уже говорили, что вот когда спросили, какова наибольшая заповедь, Господь указал на две заповеди. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением и так далее. А вот вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. Тем самым мы видим, что любовь к человеку, любовь к ближнему, чрезвычайно важная вещь для христианина. И, собственно, как нам говорят, как это написано в Священном Писании, об этом говорит и апостол Павел, и апостол Иоанн, и апостол Яков, о том, что невозможно любить Бога, которого не видим, если мы не любим брата, которого видим. Также вы знаете, что Господь нам оставил только одну заповедь, которую он назвал своей. заповедь новая. Он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот церковь и есть, и сообщество людей, которые обещают друг другу взаимную любовь, которые хотят стараться жить так, чтобы была вот эта любовь между ними. Все отцы церкви, когда как раз объясняют, что такое церковь, они ссылаются на два изречения Господа, когда Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Это самое последнее изречение Его в конце Евангелия от Матфея. «Я с вами во все дни до скончания века». А также Он в этом же Евангелии говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот церковь что такое? Это общение людей, которые хотят притворить в жизни, скажем, новую заповедь, да любите друг друга. И это община, где присутствует сам Господь. И как раз это Его мистическое присутствие и делает нас церковью. Но мы видели, что во время земной жизни Господь собирал учеников, Он их учил, Он жил с ними. Потом Он пострадал, умер, воскрес, и опять Он является им. И в течение 40 дней Он с ними бывает очень часто, Он является им очень часто. Потом вознесение, и они больше Его не видят. И потом... Но апостолы вместе с Богоматерью остаются в Иерусалиме, и вот здесь происходит что-то необычное. Это Пятидесятница, то есть 50 дней после Пасхи, когда евреи отмечали праздник жатвы или урожая. Вот является Господь, собирается 120 человек в Иерусалиме, и вот они получают Духа Святаго. И как раз те места из Священного Писания в Деянии Святых Апостолов, которые говорят о Пятидесятнице, явно как бы намекают, ссылаются на то, что уже случилось в Ветхом Завете, на горе Синай. Вот там же был шум, ветер сильный и так далее. Но читаем в Деяниях апостолов во второй главе, когда подходили к концу день Пятидесятницы, были они все вместе, и вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святаго, и начали говорить иными языками, как Дух давал им вещать. Вот это, скажем так, день рождения Церкви. И вы помните, что после грехопадения, как бы одно из последствий, которое мы читаем в Ветхом Завете, это вот когда идет рассказ о Вавилонской башне, как люди перестали понимать друг друга. Это, конечно, метафора, что вот без взаимной любви невозможно понимать друг друга. Увы, это в Вавилонской башне иногда бывает в наших семьях, среди супругов, скажем, и так далее, да, что вот мы перестаем понимать друг друга, хотя говорим на одном и том же языке, но не понимаем друг друга. А опыт Пятидесятницы ровно наоборот, что даже люди, которые не разделяли, у которых были разные языки, разные культуры, они вдруг стали понимать друг друга, потому что стали любить друг друга. Вот это и есть церковь, такая община, который состоит из людей самых разных культур. Даже когда эта церковь бывает национальная, как, допустим, наша русская православная церковь, да? Но по определению церковь собирает людей самых разных. И церковь, конечно, проповедует. Как эти апостолы, которые начинают проповедовать. Надо сказать, что мы видим в Деяниях апостолов, что сразу после Пятидесятницы апостолы проповедуют и исцеляют. И тем самым они продолжают то, что делает сам Спаситель. Мы это с вами видели. Проповедь и чудеса. И можем сказать, что если мы с вами сегодня в этом храме, то это в результате как раз проповеди апостолов и затем первого, второго, третьего поколения христиан и вот до сегодняшнего дня. И даже каждый из нас индивидуально, если это здесь, это потому что кто-то ему рассказал, кто-то ему засвидетельствовал о своей вере, и потому мы пришли. Фактически церковь только так распространяется. И вот в том же конце Евангелия от Матфея, когда Господь говорит «Я с вами во все дни», перед этим Он говорит «Идите и проповедуйте всем народам, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа». Христианство распространяется удивительно быстро. А это действительно доказано историей. Мы видим, что уже очень скоро христиане не только в Иерусалиме сначала, потом в Палестине, но потом и за пределами Палестины. Настолько, что вот в середине II века Тертуллиан, один из первых христианских апологетов, сказал удивительные слова. Вот он родился в 155 году, вот, и жил во второй половине II века и в начале III. Вот он сказал, вчера нас еще не было, а вот сегодня мы уже заполнили все принадлежащие вам места, он пишет язычникам. Города, острова, крепости, дома, собрания и так далее. И вот замечательные слова написал отец Александр Минь в конце, в эпилоге своей книги «Сын человеческий» об этом. Написал, пронеслись века, возникали и рушились империи, гибли цивилизации и так далее. А вера, которую в первые дни исповедовал всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардам жителей планеты, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур. Когда евангельская проповедь, подобно свежему ветру, ворвалась в дряхлеющий античный мир, она принесла надежду опустошенным и отчаявшимся, вдохнула в них энергию жизни. Христианство соединило мудрость Афин и чаяние Востока с мечтой Рима о всеобщем согласии. Дальше отец Александр пишет, позднее в молодых варварских странах Запада оно стало опорой гуманности и просвещения. Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих, от рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов и так далее. И возникает вопрос, вот дальше грозы и ураганы, пишет отец Александр, проносились над церковью внешние и внутренние опасности, подстерегали ее. Властолюбие вождей и непреодоленное язычество толпы, мирские и аскетические соблазны и так далее. Все это ставило под удар само существование церкви, но она выдержала. И тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот мы видели, церковь – это «я с вами». И, говорит отец Александр, в Сыне Человеческом и в дарах Духа, сходящего на верных Ему. Каждый раз, когда христианство считали уже похороненным, оно, как распятый воскресший, вставало из гроба, являя непреложность обетования: «Ты Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Не доктрины или теории, а сам Христос вечно обновляет христианство и ведет его в бесконечности, написал отец Александр. Вот это очень важно, не забывайся о том, что христианство – это не доктрина. По крайней мере, это не только доктрина, учение. Это не только нравственность. Это не только обряды. Христианство – это прежде всего сам Христос. Это его мистическое присутствие здесь, на земле. И вот когда он нас покинул, скажем, в конце своей земной жизни, сказал, что он отправит нам Духа Утешителя, вот Святого Духа, которого получили апостолы, как мы читали в день Пятидесятницы. В Писании написано, что Дух, как ветер, дышит где хочет. Это означает, что, во-первых, невозможно определить, где он есть, потому что он везде. И потому уже хотя бы по этой причине, вот видите, границы церкви, они значительно шире, чем мы себе представляем. А потом, как сильный ветер, он расшатывает, он ломает все барьеры. Вот мы видим, что когда начинается преследование в Иерусалиме, христиане начинают проповедовать чуть дальше, в Самарии, потом еще дальше, вне пределов в Палестине, потом в Кесарии, потом в Антиохии, среди евреев, а уже среди неевреев, людей, которые не имели никаких еврейских, иудейских корней и так далее. То есть христианство на самом деле обращено ко всем. И изучая историю церкви, мы видим, что первая община со временем все больше и больше отчетливо понимает себя как новый Израиль, который должен собрать всех людей, независимо от принадлежности или непринадлежности к избранному народу. Мы с вами говорили много раз и долго, и на разных занятиях о Царстве Небесном, о том, что Ветхий Завет пророчествовал вот это Царство Небесное, о том, что земная жизнь Спасителя – это такой, прежде всего, как сказать, такая весть о том, что близко Царство Небесное. Мы видели, что страсти, смерть и воскресение фактически установили это Царство. Мы знаем, что в полноте это Царство будет только в конце времен. Как вписывается церковь во все это? Церковь есть образ Царства Небесного. Если хотите, икона Царства Небесного. И икона, которая находится здесь и сейчас. Безусловно, как икона, в общем-то, повторяет характеристики человека, святого, Спасителя, Богородицы, святого, который изображается на этой иконе, так же и церковь должна повторять и иметь те же черты, которые были у самого Спасителя. И есть и довольно четкие критерии, чтобы понять, действительно похожа ли церковь на Него. Ну, во-первых, наша принадлежность к церкви должна быть всегда свободная. Церковь – такая община, где все несут ответственность, не только, скажем, священноначалие. Церковь понимает власть как служение. Церковь всегда отказывается от насилия, любого насилия. Церковь всегда дает предпочтение самым последним, самым убогим, бедным, брошенным и так далее. в церкви не может быть никаких дискриминаций и так далее. Вот эти черты есть у церкви или нет? Это серьезный вопрос. Потому что, как я уже сказал, церковь означает одновременно мистическое тело Иисуса Христа, но с другой стороны это социальный институт. И кроме того, это мы с вами. А вот у нас есть эти черты, у нас есть эти характеристики. Иногда есть, иногда нет. Иногда больше, иногда меньше. Поэтому церковь, вот надо всегда иметь в виду, что есть вот как бы два измерения. Есть церковь вечности, так, как она задумана Богом. И есть церковь здесь, на земле, которая состоит из нас. Когда мы читаем символ веры, мы встречаем и повторяем каждый раз четыре прилагательных, которые относятся к существительному церковь. Верю во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот если взять каждое в отдельности прилагательное такое, мы можем думать, вот единое. Ну, интересное дело, единое, но, в общем-то, помимо того, что есть поместная церковь, уже только православных, их 15, да? Но потом есть и другие христиане, католики, протестанты, самые разные. А мы все говорим веру в единую церковь. Так если мы возьмем прилагательное «святая», дела обстоят не лучше, если серьезно. То, что церковь, как мистическое тело Христа, конечно, святая, а мы-то с вами святые, это не так очевидно. Вот поэтому, когда мы смотрим вот эти прилагательные, которые вот перед нами, которые повторяем каждый раз, когда читаем символ веры, мы не должны забывать о том, что если понимать церковь как невесту Христову, как мистическое тело Христа, безусловно, они, но не меняются, они остаются. Но церковь как институт человеческий, церковь как община людей, но, скорее всего, эти прилагательные нам показывают некий путь. Почему? Потому что мы все знаем, каждый по себе знаем вот свою человеческую немощность. То, что мы совершенно, мы далеки от совершенства, от святости. Но вот апостол Павел в первом своем послании к Коринфянам написал: «Бог, дабы посрамить мудрых, избрал немудрое этого мира, а слабое этого мира избрал Бог, дабы посрамить сильное. И то, на что мир смотрит свысока, что он презирает и даже считает несуществующим, Бог избрал, дабы ни во что обратить существующее, чтобы никто не возносился перед Богом». Вот эти слова, безусловно, относятся к нам, то есть как к членам церкви. А во втором послании к Коринфянам апостол Павел написал: «Сокровище это, то есть нашу веру, мы носим в хрупких глиняных сосудах, чтобы ясно было, что эта сила, все превосходящая, не нам принадлежит, но Богу». Вот эти слова, безусловно, большое утешение для каждого и каждой из нас. Когда когда происходит рукоположение, то есть когда человек получает таинство священства, ну, в разных степенях, то есть рукоположение в диаконы, скажем, первое, дальше во священники, дальше в епископы, да, каждый раз читаются замечательные слова, которые говорят: «Божественная благодать всегда немощное, врачующее и оскудевающее, восполняющее. Вот она из этого, ну, скажем, мирянина делает диакона, или с диакона священника, священника архиерея и так далее. Это потому, что все мы осознаем, что вот мы немощны, мы далеки от идеала. Давайте тогда посмотрим сейчас эти прилагательные, которые мы находим в символе веры. Вот, например, верю во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Единая Церковь. Все апостол Павел в послании Ефесянам написал: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот церковь неразделимо именно от этого понятия единства. Господь молился о своих учениках: «Да будут они едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут едино в нас». Церковь едина и неразделима. Отдельно и неразделимо. Но мы знаем, что вот православная церковь, все православные церкви, они национальные, они поместные церкви. Кроме того, знаем о существовании, как я уже сказал, других церквей, которые возникли в результате, скажем, расколов всяких, или ересей и так далее. Но начнем с того, что церковь едина, даже когда мы возьмем отдельно взятую церковь, то есть, если взять, скажем, поместную церковь, любую, она едина, и она как бы представляет всю церковь. Да мало того, когда мы берем каждый приход, момент, когда служится божественная литургия, мы верим, что там вся церковь, при том, как в хронологическом понятии, то есть вся церковь Нового, Ветхого и Нового Завета, все святые и так далее, да? Но также и в географическом измерении, потому что Евхаристия – это единое тело Христово. И потому, когда служится именно это таинство, вот там присутствует вся церковь, и каждая евхаристическая, скажем так, ассамблея есть вся церковь. Но потом мы знаем из истории церкви, как возникали вот разные ереси, расколы. Кстати говоря, есть очень распространенное как бы недоразумение, есть такое выражение «неразделенная церковь первого тысячелетия». Очень часто говорят и католики, когда намекают на диалог с православными, но иногда и православные, когда речь идет о диалоге с католиками. То есть так как считается, что раскол между Западной и Восточной Церковью произошел в середине XI века, то вот есть якобы одно тысячелетие неразделенной церкви, второе тысячелетие уже разделенной. Конечно, это не так. Конечно, разделения всякие были, особенно в первом тысячелетии, намного более существенные и болезненные, чем разделение уже второго тысячелетия. Но сейчас время не позволяет нам об этом говорить, но мы знаем о том, как возникают разные церкви, которые в результате не остаются в полном евхаристическом общении с церковью. Ну, скажем, для нас православных считается вот сначала те церкви, которые не принимали, допустим, вот Эфесского собора, затем Халкидонского собора и так далее, они постепенно как бы отделялись от единой церкви. Потом вот это раскол XI века, затем на Западе еще раскол протестантизма и так далее. А расколы продолжаются и до сегодняшнего дня. Скажем, в Украине непонятно, почему есть и три православные церкви. Каждая из них считает себя, естественно, православной и так далее. Вот как быть церкви в таком положении? Безусловно, есть диалог между церквами. И этот диалог чрезвычайно важный. Сейчас по целому ряду недоразумений в Русской Православной Церкви говорить не только о диалоге с другими христианами, но даже используя слово «экуменизм», считается чуть ли не ересь. На самом деле это действительно недоразумение, которое, ну, скажем так, возникает от всеобщей безграмотности. Да? Но на самом деле церковь должна поддерживать отношения и развивать диалог со всеми другими христианами. Вот в Русской Православной Церкви в 2000 году был архиерейский, юбилейный архиерейский собор, и тогда был принят документ, который называется «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию». И там объясняются вот эти принципы. Здесь важно еще то, что в этом документе происходит некая, скажем так, дифференциация. То есть, все-таки, как бы из этого текста, сейчас некогда это читать и объяснить в подробностях, но следует, что для православной церкви есть определенные церкви, которые ближе, и другие, которые все-таки находятся дальше от нее. Безусловно, и Римо-католическая церковь, и древние церкви Востока, которые иногда принято называть дохалькедонитами, они ближе к православию, чем, скажем, протестантизм. Понятно, что секты и все околохристианские общины, сообщества, таковы как, допустим, свидетели Иеговы, Хари Кришна, Нью Эйдж и так далее, они либо совсем не христианские, либо около христианские стоят еще дальше от церкви. Понятно, что еще дальше от церкви стоят другие религии. Из них ближе всех иудаизм, без всякого сомнения, довольно близок и ислам, а, скажем, другие религии, как мировые религии, как индуизм и буддизм, они находятся еще дальше от православия. И тем не менее, церковь, православная церковь должна вести диалог со всеми. Просто потому, что другое название этого диалога и есть евангелизация. То есть, когда мы ведем диалог, одновременно мы объясняем, кто мы такие. И потому этот диалог есть очень хорошей площадкой для того, чтобы евангелизировать в том числе. Это вот относительно вот этого первого прилагательного, единую. Ну, давайте посмотрим слово «святая». «Верю в единую, святую, соборную и апостольскую церковь». Но понятно, что апостол Павел в своих посланиях метафорически описывает церковь как чистую деву, которая обрученная только Христу. И вот этот образ церкви как невесты Христовой встречаем в разных посланиях апостола Павла. И очень важно вот слова из послания к Ефесянам, где апостол говорит о том, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить банею водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Церковь действительно святая и непорочна, и она, кроме того, носительница божественной святости. Вот все христиане призваны к этой же святости. И вы, наверное, знаете, что в Новом Завете во многих местах слово «святые» означает просто верующих во Христа. И для первого поколения христиан было принято называть друг друга святыми. И есть следы вот этого значения слова и в литургических текстах, скажем, когда непосредственно перед причащением священник в алтаре поднимает святые дары и говорит «святая святым», это означает, что вот эти святые дары, они даются святым, то есть нам с вами. Или, скажем, когда во время малого входа, перед тем, как вернуться в алтар, священник говорит «благословим вход святых твоих». Затем он сам входит вместе с диаконом, если диакон служит, и изображает вход всех нас. То есть святые в данном значении – это все верующие. Но вот, а как быть с личной святостью каждого и каждой из нас? Вот здесь дела обстоят немножко по-другому, потому что мы все находимся на этом пути, и раз мы находимся на этом пути, значит, мы еще не дошли до цели. Мы идем к этой цели, которая есть наша личная святость. Идем кто быстрым шагом, кто медленным и кто очень медленным. И потому мы не должны быть шокированы, мы должны соблазниться, когда, увы, происходят всякие грустные события, когда, скажем, церковные люди и иногда священнослужители иногда могут показать совершенно не святую жизнь. Вот это чуть ли не каждую неделю читаем мы в интернете, кто или слушаем по радио, или по телевизору и так далее, нам рассказывают такие грустные истории, как, не знаю, несколько лет назад было целая вереница ДТП, в которой были виноваты монахи, прям подряд их несколько было. Притом монахи, которые были за рулем невероятно дорогих автомобилей, и некоторые из них были в нетрезвом состоянии, и так далее. Кто-то из них убил просто каких-то людей, кто-то скрылся с места вот этого события и так далее. Вот как быть с этим? Но так было всегда в истории церкви. Ничего такого сильно удивительного нет. Надо иметь в виду, что среди первых ересей, как раз в первом тысячелетии, в первых веков истории церкви, были разные течения. Донатисты, новоциане, катары и так далее, которые считали, что церковь, она состоит только из святых, но из святых, в смысле, из людей, которые уже достигли святости, из людей, которые не ошибаются, не совершают никаких грехов. Так вот, и уже тогда церковь осудила это мнение, как ересь. Очень часто мы идеализируем прошлое, и неважно какое, очень часто мы считаем, что, ну, допустим, когда жили святые отцы, которых мы очень любим, вот тогда церковь была чиста. или, допустим, потом вдруг оказывается, что это не совсем так, что и эти святые отцы между собой спорили, иногда ссорились уж по-настоящему. А тогда мы думаем, ну хорошо, но первые общины христианские, ну в конце концов апостольская община, вот они действительно были все святыми. И мы знаем, что это не так. То есть в церкви всегда сосуществовали, и бок о бок были люди удивительной святой жизни и люди очень порочной жизни. Это мы читаем в Деяниях святых апостолов, так и даже и раньше. Вот замечательные слова, которые мы слышали, только что я процитировал слова, которые Христос сказал Петру о том, что «ты есть камень, на камне сем я создам церковь свою, и врата адовы не одолеют ее». Хорошо, но потом мы знаем, что Петр три раза отрекся от Господа. И как раз после этого отречения и после покаяния уже воскресший Господь ему сказал: «Паси агнцы мои». Это все нам показывает, что в церкви всегда была и святость, и человеческая слабость. И здесь очень коротко, но все-таки мне хочется еще сослаться на притчи, которые есть в 13 главе Евангелия от Матфея. Есть евангелист приводит несколько притч, которые фактически все так или иначе касаются жизни церкви. Вот, например, когда рассказывает о том, как вышел сеятель сеять. И если вы помните эту притчу, то получается, что вот часть, вот эти семена упали, вот какие-то по дороге, при дороге, какие-то среди камней, среди терней и так далее. Да? Поэтому сразу это нам показывает, что вот эти, скажем, семена, они одни и те же. Но почва, которую их принимает, она бывает разная, как мы с вами разные, как каждый из нас по-своему. И принесет также плод иногда 30 раз больше, иногда 60, иногда 100 и так далее. Или вот, когда другая притча о том, как вот человек сеял в своем поле доброе семя, но вот его враг пришел и посеял плевели и ушел. И потом вот как разговор идет между слугами вот этого, рабами этого хозяина, которые говорят: ну хочешь, чтобы мы сначала убирали плевели, а тот говорит: нет, пусть вместе растут, а потом вот перед жатвой мы их уберем. Это тоже, безусловно, образ, который касается церкви. Вот растем параллельно в одной церкви, да, и это неудивительно. И очень много других, когда, допустим, рассказ о том, как Царство Небесное подобно большой сети, закинутой в море, которая собирает рыб всякого рода. И вот когда она наполнилась, говорит Господь, ее вытащили на берег, и рыбаки уже собирают хорошие в сосуд, то есть крупную рыбу, которая пригодна для того, чтобы быть продана. Да? А вот слишком маленькая они обратно выбрасывают в море. Вот все это нам говорит о том, что святости церкви отражается в нашей личной жизни, но не полностью. Мы все призваны к святости. Так, верю в единую святую соборную и апостольскую церковь. Так, другой прилагательное соборное. Ну, давайте немножко быстрее. тот же апостол Павел нам говорит о том, что все мы, он пишет, все вы, сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Вот соборность церкви означает, что она везде, что она из разных людей. Вот за этим прилагательным в оригинале, в греческом тексте символа веры, мы находим прилагательное «католике», то есть «кафолическая церковь», что означает «вселенская». Церковь во всем мире, ей принадлежат, как мы уже много раз говорили, люди всех народов и культур. Она соборная и по тому, как она работает, по крайней мере, для православной церкви это чрезвычайно важно, то есть высшая власть принадлежит собору, не одному человеку, а вот всем вместе в присутствии воскресшего Христа. И вот эта как раз кафоличность, эта универсальность, она сохраняется, несмотря на национальный характер иногда поместных церквей. И, как я сказал, вся церковь находится вокруг епископа или священника, который совершает Евхаристию. Но надо объяснить, что вот этот вселенский характер церкви, который, да, означает распространение церкви во всем мире, безусловно, но это, с другой стороны, означает именно, что в каждой общине присутствует вся церковь. И еще это касается уже церкви как института. Вот эта соборность, кафоличность, то есть всеобъемлющий, если хотите, характер церкви. Вот апостол говорит, нет уже ни иудея, ни грека, да, эллина и так далее. Хорошо, но очень часто мы забываем о том, что в церкви есть самые разные направления, есть прогрессисты, консерваторы, есть традиционалисты, либералы и так далее. И это так должно быть. Церковь не монолит. Церковь предполагает многообразие, потому что именно в том числе соборности в этом и выражается. И последнее прилагательное – апостольское. Что означает, что церковь апостольская? Конечно, потому что она возникла в результате проповеди самих апостолов. Что означает, что мы получили вот эту эстафету веры от них и от предыдущих поколений христиан. Но, с другой стороны, это нас обязывает дальше передавать эту же эстафету. Поэтому церковь апостольская не только потому, что происходит от апостола, а потому что хочет дальше передавать именно это, эту благую весть. И вот это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно то, что вот апостольская преемственность означает, что епископы в православной церкви, ну, все-таки мы признаем, что также и в католической, и в древневосточной церкви, которая не общается, не поддерживает полной евхаристической общине с православными, скажем, древневосточной церкви, как армянская, коптская, сирийская и так далее, они все-таки сохранили епископскую преемственность, как и католики, как и православные. Но вот этот апостольский характер не означает, не касается только иерархии церкви. Все-таки церковная иерархия не есть вся церковь. Духовенство не означает касты в церкви. И когда так получается, это значит большая ошибка. Но апостольский характер церкви также касается проповеди. То есть мы получили от апостола веру, и мы должны ее передавать. Это чрезвычайно важно. Об этом, увы, мы довольно часто забываем. Церковь, которая не умеет проповедовать, то есть церковь, которая теряет способность нести благую весть. А для этого нужно разговаривать на языке людей, общаться с людьми. Надо не презирать их, надо быть открытыми к ним, надо разделять какие-то их, ну, радости и горе, какие-то ценности с ними. Вот если церковь теряет эту способность, она теряет как раз апостольский характер. А вот она призвана провозглашать именно всем, то есть в том числе детям, молодежи, интеллигенции и так далее. И это очень серьезный вопрос. Вот насколько мы действительно способны. А это есть и в том числе апостольский характер церкви. Поэтому мы с вами видели, что вот эти четыре прилагательные, с одной стороны, они не меняются, потому что относятся к церкви, скажем, так, как ее задумал сам Господь. С другой стороны, в том, что они касаются нас и церкви в своем земном измерении, они, скорее всего, для нас являются неким вызовом. Теперь я бы хотел еще вернуться к тому, что говорит, что все-таки церковь не есть только церковная иерархия. Очень часто мы используем слово так, как будто слово «церковь» подразумевает только иерархию. А в церкви ровно наоборот, нет, все абсолютно равны, не должны быть никаких дискриминаций. Просто есть разные служения, а также есть разные дары. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Вы все тело Христова», то есть все вместе, «а порознь его члены». Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные и так далее. Дальше апостол задает вопрос: все ли апостоли, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы и так далее. То есть уже с самого начала он нам показывает, что в этом едином организме, в едином теле есть разные предназначения. Ровно так же, как в человеческом теле, что вот разные члены нашего тела имеют разные предназначения. Здесь мы видим, что, кстати говоря, даже именно в этом тексте слово «управление» мы встречаем в середине текста. Это не среди первых даров, не среди последних даров. Да? Тем самым, может быть, апостол нам показывает, что есть управление, есть некая иерархия, и она необходима. Есть некое устройство, но это не самое важное. Каноническая структура православной церкви складывалась медленно. Но все-таки с самого начала появляется некая структура, которая и сегодня, как сказать, сохранили как в православной, так и в католической и древневосточной церквях. По крайней мере, вот у этих церквей есть так называемая трехступенчатая иерархия. То есть иерархия состоит из епископов, священников, диаконов, ну и потом весь народ Божий. Да? Читая древнюю христианскую литературу, мы видим, что, во-первых, вот эти слова встречаются уже в деяниях святых апостолов, потом именно в древней христианской литературе. Климент Римский в первом веке об этом говорит, Игнатий Богоносец во втором веке, Тертуллиан, Ириней Лионский. Это начало христианской литературы. Они используют эти слова, и церковь со временем организуется именно по принципу, скажем, в каком-то смысле монархическом. То есть образуется некая структура, где, скажем, во главе поместной церкви, каждой поместной церкви, стоит епископ, который имеет полноту, скажем, священнического призвания и священнической харизмы. Затем иереи, то есть священники, затем диаконы. Но на самом деле, если мы читаем авторов именно первого века, мы видим, и в том числе и Священное Писание, мы видим, что вот эти два слова «пресвитер» или «священник» и «епископ», они фактически используются как синонимы. Это было, когда в первом веке фактически в одном городе был один епископ, который совершал одну единственную литургию. Но когда со временем это было уже невозможно, по принципу роста церкви, и было все больше и больше христиан, когда христиане появились в деревнях, не только в городах крупных, когда еще позднее в крупных городах все невозможно было служить только одну литургию, а надо было в нескольких храмах и так далее, фактически в этот момент как бы разделяется, скажем так, и отделяется, то есть более четко рисуются призвания священника и епископа. Да? Фактически, когда епископ не может совершить Евхаристию, по его благословению и поручению это делает священник. На сегодняшний день священник может самостоятельно совершать все таинства, кроме таинства рукоположения, которое совершает только епископ. А диакон с самого начала появляется как помощник епископа, а затем помощник уже священника, и самостоятельно не может совершать таинство. При этом остается все-таки, что полнота, как я уже сказал, священнической власти имеет только епископ, но в именно древней церкви фактически епископ и священник – это одно лицо. Да, я хотел уточнить еще, что все другие степени, как, скажем, иерархические священнослужители, как архиепископы, митрополиты, патриархи и так далее, это только епископы, вот только старший, скажем, или епископ, которым поручается территорию побольше, чем, скажем, простому епископу, допустим, митрополиту. Так было в какой-то момент в церкви, так стало, что назвали митрополитами епископов крупных городов, и, скажем, епископ меньших городов этой же территории каким-то образом им подчинялись. И то же самое патриарх. Но для православной церкви все епископы равны, то есть в том числе патриарх, он епископ. Только епископ, вот, который как бы наблюдатель за всей поместной церкви. А что касается других степеней уже церковнослужителей, таковых как иподиаконы, чтецы и так далее, они все, как сказать, именно являются церковнослужителями, а не священнослужителями. То есть они не получили собственно рукоположение, только благословение епископа. Тут очень важно еще, может быть, еще две вещи надо все-таки подчеркнуть в этой же. Во-первых, о том, что в православной церкви все-таки высшая власть принадлежит поместному собору. Поместный собор – это собор, где представлена вся церковь, в том числе есть представитель мирян. Поместный собор, он выбирает патриарха и принимает самые важные решения, но собирается очень редко. По уставу Русской Православной Церкви поместный собор имеет высшую власть. И затем уже архиерейский собор, который есть высший орган, скажем так, управления. Архиерейский собор, конечно, состоит из всех епископов. А вот он тоже собирается не очень часто, и поэтому в период между архиерейскими соборами фактически управляет церковью Священный Синод. И уже вот на этом уровне структура церкви, она меняется, потому что в Русской Православной Церкви, например, относительно недавно появились еще другие структуры, как межсоборное присутствие или как высший церковный совет и так далее. Тут очень важно еще, безусловно, не забывать о том, что любой епископ есть пастырь, то есть служитель. Когда служится архиерейская служба, то есть когда какой-то архиерей, то есть епископ совершает богослужение, очень часто по-гречески в Русской Православной Церкви принято желать ему долгой жизни, и по-гречески это звучит так: «испала эти деспота». Деспота – это название епископа по-гречески. Это несколько, конечно, страшно, если иметь в виду значение слова «деспот» в русском языке. Вот этот деспота, он на самом деле, ну, господин, но в том значении, что он пастырь. И тот самый пастырь, который должен быть готов положить душу свою за овец. Но помимо иерархических, скажем так, служений в церкви, есть и харизматические служения. Давайте посмотрим еще вот это. В ранней христианской традиции вот харизма, по-гречески это слово означает дар. Вот были разные харизмы, как, например, проповедь, чудотворение, пророчество, мы это уже видели, я вам уже процитировал место из первого послания Коринфянам апостола Павла. И вот в другом послании к римлянам он пишет: «Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай» и так далее. Послание к Ефесянам апостол пишет: «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями» и так далее. Поэтому в церкви есть не только иерархия, есть и вот, скажем, харизматическая сторона церкви. Обычно в богословии считается, что есть 9 особых даров Святого Духа, они и называются харизмами, как, допустим, таковые, как мудрость, знание, умение различать духов, вера, чудеса, исцеление и так далее. Безусловно, харизма – это какой-то особый дар Святого Духа, который может быть и в настоящее время, не только в начале истории Церкви. Сегодня слово «харизматик», ну, немножко, как сказать, потерял изначальное значение. Вот, например, считается, что верующий может получить какой-то особый дар в результате молитвы общины, допустим, это характерно, например, для таких христиан, как пятидесятники. В протестантской традиции как раз пятидесятников бывает вот совместная молитва всей общины над каким-то человеком, который может получить какой-то особый дар. Это, безусловно, не исключается. Но надо сказать, что в момент обращения и крещения человек получает действительно эти дары. Есть выражение «крещение Святым Духом». В Писании мы встречаем это выражение несколько раз. Но вот если близко смотреть, то, что вот некоторые христиане считают, вот есть простой крещение просто водой, да, водное крещение, и есть крещение Святым Духом, ссылаясь на некоторые места из Нового Завета. Так вот, в одном месте говорит об этом Иоанн Креститель, который говорит о Христе, что Он, Христос, будет крестить Духом Святым и огнем. Как раз Иоанн говорит о том, что Сам крестит только водой, а Христос будет крестить Духом Святым и огнем. Но отсюда вывод, что крещение самого Христа, а это тот, который каждый из нас, из крещенных, во всяком случае, получил в церкви, и есть и крещение Духом Святым. В другом месте, в Деяниях апостолов, написано, что сам Христос в день Вознесения предупреждает учеников о том, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. То есть он имеет в виду день Пятидесятницы, день основания Церкви. Поэтому это крещение Духом Святым и есть у каждого христианина. И об этом как раз говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, когда говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Поэтому здесь немножко надо различать разные вещи. Но, во-первых, сейчас слово «харизма» используют просто как синоним таланта. Да? Ну, скажем, он имеет харизму, ну, не знаю, изучать иностранные языки, у него получается просто. Ну, да, это способность, отчасти, наверное, от Господа, но также и просто природная, да. Иногда, не знаю, женщина, которая очень может хорошо печь блины, сейчас как раз масленица, вот харизма такая. Но это несколько, ну, мне кажется, неправильно все-таки употребление этого слова, которое очень высокое. Это не просто талант, харизма, а также харизматичность, это не просто чудачество. Вот иногда говорят, он харизмат, то есть он странный, он ведет себя немножко неадекватно. Так вот, Господь и Церковь нас призывают ровно к противоположному, к трезвенности. На самом деле вся наша религия – это религия обыденности. Вот Господь вошел во время, в пространство, в нашу обычную и обыденную жизнь. И в этом величие христианства, что вот все обычное и обыденное вот и стало святым, скажем, после его воплощения. И главное чудо – это вот наше обращение, вот это метаноя, то есть изменение своего поведения, вот это самое важное, к чему нас призывает Господь. Потом еще, кроме харизм, здесь есть и разные служения. Слово «служение» по-гречески звучит «диакония». «Диакон» – это как раз служитель, который заботился не только помогая священнику и епископу во время богослужения, но заботился о бедных, болящих, пожилых, инвалидов и так далее. Вот все это касается церковной иерархии. Но давайте еще раз напомним о том, что церковь 99% состоит из мирян. И что просто призвание христианина невероятно высокое. Поэтому, когда мы говорим о церкви, давайте не будем забывать, что мы говорим в 99% случаев о народе, об общине. Вот священноначалье, церковная иерархия, духовенство – это как бы, простите, министерство внутренних дел в некотором смысле. То есть это внутреннее служение церкви. А церковь – это все мы. И главное, чтобы каждый нашел свое место в церкви, потому что мы все призваны нести Евангелие в саму гущу социальной жизни, на работу, в политику и так далее. Извините, у меня получилось намного дольше, чем я думал, но все-таки в заключение. Я бы хотел вот о чем напомнить. Накануне своей гибели, убийства своего, отец Александр Мень прочел свою последнюю лекцию, которая называется очень просто «Христианство» 8 сентября 90-го года. Вот в этом лекции есть замечательная идея, одна главная, о том, что есть и два способа смотреть на христианство. То есть, либо противопоставлять веру всему остальному, вот есть христианство, есть внешний мир, язычество. Это все не наше, это все не имеет к нам отношения. Это один способ. Но христианство на самом деле взял в себе все то, что и другие учения носили, но не в полноте. В том числе другие религии, в том числе, безусловно, иудаизм, в том числе греческая культура и так далее. Вот так же, немножко парафразируя отца Александра, я бы хотел сказать, что есть также два способа видеть православие и православную церковь. Вот сегодня лекция о церкви и Святом Духе. Что означает православное? Во-первых, это слово означает правильная вера. Или, как вот славяне это интерпретировали, греческое слово «докса», правильное словослов, правильный способ хвалить Господа. Но это слово приобретает уже конфессиональное значение как раз в первом тысячелетии во время всяких споров, расколов, ересей, во время первых соборов вселенских и так далее. То есть были еретики и были православные, то есть те, которые сохранили правильную веру. Так вот, само слово, скажем, появляется благодаря некому сравнению. То есть мы православные, потому что есть другие люди, которые не православные. Если хотите, немножко утрируя, мы правы, что означает, что остальные не правы. Поэтому наше правильно, а не наше неправильно. И так далее. Вот это первый способ. Тогда получается, что все, что не сугубо и в самом узком смысле это выражение относится к церкви, все это нам чуждо. И потому возникают такие выражения, как, не знаю, православная литература, православная живопись, православное кино, православный театр. Вы не поверите, но мне подарили книгу, которая называется «Православная математика». Я не понял, чем она отличается от простой математики, но есть такая книга. Брошюрка, точнее, я листал, но так и не понял. Видите, это парадокс. И тем более грустный этот парадокс, что для того, чтобы определить, кто мы такие, нам нужен образно враг. То есть внешний человек, который не прав, чтобы понять, что мы правы. Это, конечно, удивительная вещь. Видите, когда Господь сказал «любите врагов ваших», так а как можно любить врага? Как только ты начинаешь его любить, он для тебя уже не враг. Ну, по определению. Вот это первый способ, который, в общем-то, исходит из некой реакции. Он реакционный. Вот отсюда слово «реакционер», «реакционный» и так далее. Потому что реакция. Вот тот не прав, значит, я прав и так далее. Но есть другой способ. Вот мы правы. Но именно потому, что правы, и так как не забываем о том, что Господь сказал «идите», научите все народы, а все народы были язычниками для иудеев того времени, они не могли с ними ни есть вместе, ни вообще ничего делать. А вот Господь именно туда и посылает своих апостолов. Так вот, именно потому что мы правы и хотим нести эту правду всем, то мы должны общаться. Но и тогда мы должны разговаривать на одном языке, мы должны что-то нести. Так мало того, на самом деле мы можем видеть наше и в том, что, ну, как бы формально вне. Что я имею в виду? Вот отец Александр Мень написал «Идеали справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра и ценность человеческой личности». Словом, все, что противостоит тирании, лжи, насилию, черпает, пусть и бессознательно, живую воду из евангельского родника. Вот если так смотреть, то мы можем увидеть, что вот это православие намного шире. Мы можем видеть, что все хорошее, что человек создал и создает, нам принадлежит, потому что там есть хотя бы какие-то крупицы нашей веры. Даже когда сами, не знаю, допустим, художники это не осознают. Киприан Карфагенский говорит, что вне церкви нет спасения. Это правда. Но а что находится вне церкви? Мы этого не знаем. Также он говорит, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Но, с другой стороны, Ириней Лионский говорит, где дух, там и церковь. Вот и граница церкви. Поэтому все доброе, все ценное, что мы видим, вот это все принадлежит церкви, это принадлежит нам. Блаженный Августин говорил тоже удивительные слова, когда он говорил о церкви, он говорил, как много овец вовне и как много волков внутри. Вот это не должно нас удивить. И последнее, потому что, да, есть замечательный богослов, владыка Каллиста Уэр, это англичанин, который митрополит Константинопольской церкви, он сказал, как мне кажется, очень важную вещь. Есть только одна церковь, но есть разные способы быть с ней соединенным. Вот мне кажется, что вот такое православие, миссионерское, которое не боится общения и диалога с кем бы то ни было, который ведет диалог со всеми, с другими церквами, с людьми всех убеждений, со светской культурой. Вот это то, что нам нужно. Потому что апостол сказал, для всех надо сделать со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Лично я глубоко убежден, что православная церковь в 21 веке – это церковь, которая способна вести диалог со всеми, которая не боится ни современности, ни молодежи, ни интеллигенции, которая видит положительное везде, где оно есть, и это положительное признает как православное. И, простите, к сожалению, приходится сократить, но все-таки в заключение я хотел бы вот что. Мы говорили сегодня о церкви, которая должна впустить корни во все культуры, которая не может полностью отождествляться с одной какой-то конкретной культурой, потому что она открыта ко всем. А церкви, которая дает, ну, скажем, ее вклад в строительство общества, человеческой цивилизации очень важный. Но, с другой стороны, она живет уже не только здесь. Потому что все христиане призваны к тому, чтобы быть в мире, но быть не от мира, как сказал сам Господь. Так вот, есть удивительный текст раннехристианской письменности, письмо Диогнету, который рассказывает о том, чем христиане отличаются от других людей. Вот на сегодня, день защитника Отечества, мне очень хочется читать этот текст, небольшой фрагмент, чтобы мы поняли, как правильно относиться. В том числе, как правильно относиться к нашей принадлежности, к той или иной культуре, к той или иной стране и так далее. Вот этот текст написан примерно во втором веке, то есть начало христианской письменности. Идет некое описание христиан, и, среди прочего, написано так. Христиане не отличаются от прочих людей, от других людей ни страной, ни языком, ни одеянием. Однако, проживая в эллинских и варварских городах, они являют парадоксальное устроение своего жития. Они обитают в своем отечестве, но как пришельцы. Участвуют во всем, как граждане, но терпят все, как чужеземцы. Всякая чужбина им отечество, и всякое отечество чужбина. Во плоти пребывают, но не по плоти живут. На земле находятся, но на небе жительствуют. Подчиняются установленным законам, но своей жизнью превосходят законы. Любят всех, но всеми преследуются. Незнаемы, но уж осуждаемы, умерщвляемы, но оживотворяемы. Нищенствуют, но обогащают многих. Всего лишены, но во всем изобилуют. Вот это наше с вами призвание. То есть быть полностью здесь, быть полностью гражданами своей страны, быть полностью представителями своей культуры, но иметь еще что-то больше. То есть не забывайте о том, что здесь это только начало пути, а главная часть нашей пути вот там. Потому что мы призваны быть гражданами именно вечного Отечества, то есть Царства Небесного. Спасибо, и давайте помолимся.